Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
У нас есть замечательная возможность открыть Слово Божье. Величайшая привилегия услышать голос Божий, записанный на страницах Священного Писания. Сегодняшний текст взят из Евангелия от Луки 23 главы. 23 глава. Мы находимся у креста Христова. Изучая Евангелие от Луки, мы вместе с историком Лукой прошли путь от знакомства с Захарией и Елизаветой и рождения у них обещанного предтечи Мессии, Иоанна Крестителя, до рождения самого Господа Иисуса. Мы вместе с Марией пели песни хвалы о том, что родился Искупитель. Мы видели, как Он рос и служил. Мы прошли вместе с Ним через испытания и торжество, а сейчас мы вместе с Ним находимся на Голгофе. У подножия креста и наблюдаем поразительную сцену распятия Христова. Позвольте мне прочитать с 32 по 39 стихи. Это отрывок, о котором я упоминал в своей предыдущей проповеди. И сегодня мы посмотрим на этот текст более подробно. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую стороны. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ним и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Когда мы изучали этот отрывок в последний раз, я назвал свою проповедь «Комедия на Голгофе». Я понимаю, что кому-то уму непостижимо назвать происходящее комедией, но именно такую цель и ставили те, кто распинал Христа. Для них Иисус был объектом насмешек. Над таким царем только и оставалось, что насмехаться. Вся эта сцена была поставлена для того, чтобы издеваться над тем фактом, что он царь. У него не было войска, у него не было никакой власти над каким-либо народом или страной. Его сопровождала лишь жалкая кучка последователей. Он ничего и никого не завоевал и не добился ни одной весомой победы. В нем не было ничего, чтобы напоминало о великой силе. Напротив, каждый день он выглядел все слабее и слабее и слабее. Поэтому все происходящее было настолько смехотворным, что палачи превратили его в фарс. Собравшиеся вокруг креста насмехаются, злословят и ехидно-саркастически глумятся над Иисусом. Они прилагают все усилия, чтобы обесчестить Сына Божьего, высказать Ему все неуважение, презрение и позор, на который они только способны. А ведь это же все-таки действительно Сын Божий. И поэтому все происходящее в высшей степени богохульство. Здесь мы видим грех в его самом вопиющем проявлении. Это высшая мера греха. Это высшая точка богохульства. Насмешки над Божьим воплощением, глумление над живым Богом, легкомысленное наслаждение и непрекращающиеся презрительные оскорбления в сторону Творца и Искупителя, истинного Царя, подлинного Мессии. Хуже грешники и придумать не могли. Ничто из сделанного грешниками не могло быть более оскорбительным для Бога. Невозможно было придумать более изощренного богохульства. И мы можем спросить, в свете гнусности всего происходящего, может быть, уже настало время Богу начать действовать? Уже пора святому праведному Богу как-то отреагировать на вопиющее богохульство, излить свой гнев и ярость и отомстить за подобное преступление против Него. Даже в изобретенном бесами людьми мире лже-богов ни один божок и близко не стерпел бы ничего подобного против себя. Разве святой и истинный Бог не должен каким-то образом поддержать свое собственное достоинство? В какой-то степени постоять за свою честь? Разве истинный и святой Бог, силою и властью доказывший свою истинную божественность, а сейчас попираемый самым безобразным образом, не должен сейчас отреагировать со святым гневом и молниеносно наказать бунтарей скорым судом и смертью? Суд придет, но лишь спустя 40 лет, когда римляне разрушат Иерусалим. Многие из тех, кто сегодня стоит у Голгофы, доживут до тех событий 40 лет спустя и погибнут во время суда. А многие погибнут и до него. Но разве это все не выглядит некой самоуспокоенностью? Насколько толерантной должна быть святость? Насколько терпима должна быть праведность? Насколько терпеливым должно быть Божье милосердие и благодать? Если и было время в истории, когда Богу следовало не медлить судом, это было именно здесь и сейчас. По странной иронии, Бог не медлил на кресте и совершил свой суд, но не над толпой, а над Иисусом, ради тех, кто хулил Его. Ветхий Завет четко говорит о хуле. В книге Левит, 24 главе, 16 стихе сказано: «Хулитель имени Господня должен умереть». Богохульство карается смертью. За это преступление смертная казнь. Собравшийся народ – богохульники, и они об этом знают. Хуля его имя, они чувствуют себя комфортно, они изрыгают на него проклятие, сыплют на него оскорбления. Вот чем они заняты. Причем в своей извращенности именно в богохульстве они обвиняют его самого. Ранее, когда Иисус во время своего служения продемонстрировал власть прощать грехи в 9 главе от Матфея, они говорили, что Он богохульствует. В конце Евангелия от Матфея, в 26 главе, Иисус говорит: «Ты сказал, даже сказываю вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует». На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Он повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо, другие же ударяли его полонитом. Они сами богохульствуют, но в своей извращенности называют богохульником его. При этом в самих себе они видят поборников праведности. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, мы прочитаем несколько стихов, например, 33 стих. «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И тут, в стихе 36, заговорил Иисус. Он сказал: «Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий». Весь мир перевернулся наизнанку. Справедливость, которая должна была совершиться над толпой, легла осуждением на Христа. Вместо того, чтобы суд сокрушил их, Он сокрушил Христа. Те, кто осуждал Его в богохульстве, сами богохульствуют. Несомненно, наш Господь имел всякое право осудить их и прямой наводкой отправить их навечно в ад. Ветхозаветние пророки знали о таком прецеденте. Мне приходит на память пророк Аввакум, который никак не мог понять, почему Господь не вершит свой праведный суд над отступническим Израилем. В первой главе, во втором стихе, он вопрошает: «Доколе, Господи? Доколе ты будешь терпеть грешников и отступников в Израиле?» Вспомните Откровение, 6 главу, 10 стих, где мученики, грядущие великой скорби, которая обрушится на этот мир, претерпевшие мученическую смерть от рук и сил Антихриста, также вопиют из-под жертвенника к Богу, и возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Даже святые прошлого и будущего, а тем более настоящего, вынуждены удивляться, насколько терпелив Бог, насколько же странным для них кажется то, что они видят на Голгофе. Когда Божья ярость, которую следовало бы обрушить на толпу грешников, обрушилась на Христа от имени и ради этих грешников. Но знаете, здесь нет несоответствия Божьего характера. Я приведу вам иллюстрацию из Ветхого Завета. Давайте откроем книгу Исаии. Книгу Исаии. Если вы не знакомы с пророчеством Исаии, я бы попросил вас с ним познакомиться. А сделать это можно, прочитав это пророчество. Да-да, это очень полезно читать, потом еще раз прочитать, потом опять прочитать и еще раз прочитать. Ведь оно обличает, в нем провозглашается суровый суд, но в то же время дается обещание спасения. Здесь мы видим отношение самого Бога трезвую оценку состояния грешников, провозглашение грядущего истинного суда, но в то же время милость и благодать, которую Бог неизбежно простирает над грешниками. В первой главе Исаии мы видим этот мир в миниатюре. Во втором стихе Бог говорит: «Они возмутились против меня, они восстали против меня». Третий стих. «Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Как трагично! Какое бедствие! Пятый стих, вторая его часть. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, как все запущено». Шестой стих. «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем». Израиль похож на изнеможденного, избитого человека с гноящимися ранами и истекающего кровью. «Бог вершит суд над ним. Земля ваша опустошена». Седьмой стих. «Города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими». Так у Исаии грех и наказание. Но откройте стих 16. Точнее, лучше начать с 14. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я их не слышу. Ваши руки полны крови». Израиль оказался в бедственном положении. И Бог говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И тут Господь приглашает: «Тогда придете и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряное, как снег убелю, если будут красны как пурпур, как волну убелю». В этом величественном стихе Господь предлагает благодать и милость грешным людям, над которыми Он только что провозгласил неименуемый суд, если только они не покаются. И, кстати, такой величественный порядок можно проследить на протяжении всей книги Исаии. У нас есть время упомянуть лишь о двух случаях. 40 глава. После обещания навести в будущем разного рода казни, она начинается со слов: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорит к сердцу Иерусалима, и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Израиль ожидает спасения». Это невероятное выражение милости. «Скоро будет приготовлен и очищен путь Господу в пустыне, стези Богу нашему сделаются прямыми в степи. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие. Ибо уста Господни изрекли это. Скоро грядет величественное и славное спасение». Подобные слова слышны и в 42 главе, 6 стихе. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключений, сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Эти слова отсылают нас к Мессии, тому самому отроку, о котором говорится в начале 42 главы. Итак, этому непослушному, грешному, беззаконному и, можно сказать, обреченному на осуждение народу в скором времени Бог пошлет спасение, царство. К нему придет Мессия. То же самое можно найти и в 43 главе, 52 и 53. Но сейчас давайте откроем 55 главу. Это просто невероятный библейский текст. «Свершив справедливый суд и произнеся вердикт над виновными, Бог взывает: жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный». Неизменные милости, обещанные Давиду. А затем в стихе 6 он делает личное обращение. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Вы можете сказать: «Я просто не понимаю этого, Боже. Я не понимаю, как Бог может смотреть на отступников, на людей, оставивших Его, на тех, кто взбунтовался против Него и учинил мятеж, над которыми Он провозгласил суд. Как тогда Бог может снисходить к ним? Неужели Божье долготерпение настолько велико?» Ответ мы находим в 8 стихе. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». У вас может закончиться терпение, у Бога нет. Когда вы посмотрите на происходящее вокруг и решите, что у Бога уже давно должно истощиться терпение, потому что у меня уже его больше не осталось, Божие терпение не истощается. Ответ в том, что Бог превыше нас, бесконечно превыше нас и в своих мыслях, и в своих действиях. Божья уникальность заключается в следующем. Даже когда Бога страшно оскорбляют, причем нещадно оскорбляют, Он все равно нисходит к оскорбляющим и предостерегает их о грядущем суде, предлагая взамен прощение, милость, благодать и сострадание, чтобы они стали Его чадами и попали в Его святое вечное райское присутствие. Именно этот Бог оказался сейчас на кресте. Бог, чье терпение бесконечно выше нашего, ведь Его пути не наши пути, а Его мысли не наши мысли. Этот разительный контраст на Голгофе, контраст между оскорблениями толпы и милостивым ходатайством Христа. Именно на эти два момента я и хотел обратить ваше внимание. Безжалостные оскорбления толпы. 35 стих. Сейчас мы увидим, как безжалостно толпа оскорбляет Христа. Эта толпа состоит из 4 групп. В ней есть народ, иудейские вожди, воины и разбойники. И все они одинаково относятся к Иисусу. Все они полностью лишены сострадания. Они бессердечны, жестоки, брутальны. «И стоял народ и смотрел». Лука здесь переводит наилучшее описание толпы. Если прочитать повествование Луки, возникает впечатление, что они оказались в некотором ступоре, словно смотрят бои без правил. Они смотрят, как разыгрывается комедия. Не будем забывать, что вся происходящая сцена задумывалась иудеями и римлянами именно как комедия. Иисус претендует на роль царя, и это вызывает у всех смех. На этой главной шутке и построена вся комедия. Насмешки, издевательства, обидный сарказм – все построено на притязании Иисуса на царство. Мы помним, что все начиналось раньше, когда над ним насмехались воины. Они надели на него багряницу, дали ему в правую руку трости, сплели венец из терна и положили ему на голову. Комедия продолжилась, когда его повесили на кресте, распяв между двумя разбойниками. Причем разбойники были именно по правую и по левую руку Христа, чтобы, как в кривом зеркале, отразить картину царского двора, где царь справа и слева окружен самыми важными вельможами. Затем над ним вдоволь поиздевались, сарказмом требуя у него употребить свою царскую власть и совершить чудо. Они измывались над ним. В них не было никакого сочувствия. В этой толпе невозможно найти хоть какое-то сострадание. Никто не проявил сочувствия. Это просто невообразимо жестокая сцена. От римских воинов вполне можно было ожидать жестокости. Ведь у них такая работа. Они были профессиональными палачами. Неудивительно, что они повесили его на кресте. Мы бы могли ожидать этого от иудейских религиозных вождей. Они уже доказали, насколько далеко они готовы пойти, налагая неудобоносимые бремена на народ. Сами же не желали ударить палец о палец. Они пыхали злобой по отношению к грешникам и мытарям и ко всем людям, которых принимал Иисус. Можно было ожидать отсутствия сострадания и жестокости от разбойников, ведь они все время вели криминальный образ жизни. поэтому добросердечность и сочувствие уже давно оставило их сердце. Мы уже не удивляемся такому отношению от этих людей. Но, возможно, простой люд проявит больше сострадания. Ведь эти люди, которых, возможно, Иисус исцелил от болезни, а может быть, эти люди, видевшие, как Иисус сделал чудеса в Иудее и Иерусалиме, а ведь там было и много других людей, в том числе из Галилеи на севере, возможно, почти наверняка в толпе были кто-то из 5000, которых накормил Иисус 5 хлебами. В толпе явно были и те, кто был знаком с исцеленными, с теми, кому Иисус вернул зрение и слух или исцелил от паралича, и они пошли своими ногами. Разве не нормально, что кто-нибудь из них проявит сострадание? Разве они собственными ушами не слышали учения Иисуса? Разве они не видели кротости смирения Христа? Разве любовь Христа не явилась перед ними во всей красоте и величии Его учения? Но даже простые люди в этой толпе проявили бессердечие. Вы скажете, подожди, там всего лишь говорится, что народ стоял и смотрел. На самом деле, к сожалению, это еще не все, что можно сказать о безжалостной толпе. Это огромная толпа. Здесь собирались люди, приехавшие отовсюду, ведь это праздник Пасхи. В городе собирались сотни тысяч иудеев, и люд следовал на Голгофу с раннего утра, когда состоялся первый суд. Толпа росла все больше и больше, ведь к тому времени Иисус завоевал величайшую популярность по всей стране. Он собирал вокруг себя огромные толпы, и все они сейчас оказались у креста. Это те же самые люди, которые приветствовали его как царя в понедельник, когда он вошел в город. И именно эти же люди в начале этого дня кричали «Распни его!» «Распни!» Сейчас они, по-видимому, устали и безразлично смотрят на происходящее, как говорит нам Лука. Но Матфей и Марк говорят нам об этом более подробно. Евангелие от Матфея, 27 глава, 39 стих. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста, подобно и первосвященники». Итак, это был простой люд и вожди. Евангелие от Марка, 15 глава, 29 стих. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого, сойди со креста. И вновь сказано подобно. Иудейские вожди были среди обычных прохожих. Они были внутри толпы, они заводили народ. Обычные прохожие, несомненно, в злобе своих неверующих сердец легко поддавались на соблазнительные манипуляции вождей. Они приняли правила этой комедийной игры и разыграли злобный сарказм на Иисуса. Народ в толпе ни разу не сделал ничего доброго. В течение всей недели они не сделали ничего доброго. И здесь они немилосердно нападают на милосердного Сына Божьего. Поразительно. Поразительно. Более отвратительного поведения от израильского народа даже и представить нельзя. Безжалостная толпа, безжалостные вожди. И вновь прочтем Евангелие от Луки, 23 главу, 35 стих. «Насмехались же вместе с ними и начальники». Конечно же, они и руководили всем этим процессом. Они говорили, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Причем они обращаются к мессианским титулам «Христос Божий, помазанник». Этот титул означает «Мессию», «Избранный Божий», мессианский титул из Даниила, 9 главы. Говоря слово «Христос», они упоминают обобщенные ветхозаветные титулы Мессии, а «Избранный Божий» из Даниила, 9 главы, не оставляет сомнений о мессианском титуле. Итак, они насмехаются над ним за мессианские притязания. Они смеются над ним за то, что он говорил о себе как об избранном Божьем. Они насмехаются над ним. И здесь употреблено очень эмоционально окрашенное слово. Оно встречается лишь здесь и еще в одном месте Евангелия от Луки. И больше ни в одном другом месте Нового Завета. Это сложное слово, происходящее от греческого корня «муктер», то есть «нос», «муктер». Сам глагол звучит как «эк муктюризо». Слово означает «задрать нос на кого-либо». Это слово означает крайнюю степень презрения, осмеяния и пренебрежения. Они хулят его. Обратите, пожалуйста, внимание, они даже не говорят с Иисусом. Они ни разу не обращаются к нему. Во время голгофских событий нет ни одного упоминания о том, чтобы они говорили с ним. Они говорят о нем с толпой. других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Они никогда не говорили со Христом. Их целью было подстрекнуть толпу, поэтому ко Христу они не обращаются. Других спасал, пусть спасет себя самого. Что же они хотят сказать этими издевательскими насмешками? Да ведь он никого не спас. А кого он когда-либо спас? От чего? Он никого ни от кого не спас. Конечно же, в их мышлении спасение должно было быть политическим и военным. Раз он так успешен в спасении всех остальных, в освобождении Израиля, пусть спасет себя самого. Сплошные издевки. Здесь стоит отметить, что они вполне собой гордятся, что вывели на чистую воду лжецаря. Очень гордятся, что готовы взять на себя и на своих детей ответственность за его кровь. Как об этом говорит Евангелие от Матфея, 27 глава, 42 стих. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын». Знаете, они говорят все это и даже понятия не имеют, что говорят. Послушайте, 21-й псалом взирает на крест Христов. Это пророчество, и оно начинается с таких слов. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Ничего не напоминает? Это слова самого Иисуса на кресте. Но посмотрите на 8 стих 21-го псалма. «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою». Именно так они и поступали. «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Весь сарказм был предсказан еще в псалме. Они просто исполняли пророчество до последней буквы. Кстати, можете открыть 9 главу от Луки. В стихах 20 и 35 мы видим, что Иисус действительно признавал за собой титул Христа Божьего и избранного Его. Они знали, что Он признавал себя таковым. Им это казалось смехотворным, поэтому они все обратили в шутку. Не забывайте, как говорит Павел в 1 Коринфянам, что распятый Мессия для иудея – соблазн, а для язычника – несомненно безумие. На основании 21 главы Второзакония, стих 23, «Всякий, висящий на древе, проклят Богом». А Иисус был проклят Богом, поэтому они обрушили на Него все возможные издевательства за то, что Он осмелился назвать Себя истинным Мессией и Царем, которого они так ждали. Но как же это возможно? Это же абсурд! Иудейские вожди все это придумали и подстрекнули неразумную толпу. Но они даже не представляют, что, как я уже говорил, в этот момент Иисус находился под Божьим проклятием. И это правда. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих, говорит, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. А 10 стих говорит, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Об этом вспоминает и Павел, говоря, что он сделался за нас клятвою. Но для толпы это было пустым звуком. Есть и третья группа. Есть безжалостные люди в толпе, есть безжалостные вожди, но там есть и безжалостные воины. 36 стих. «Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого». Они не разбирались в иудейском богословии, они просто вошли в роль и плыли по течению. Эти безжалостные солдаты насмехались над ним и ругались. Здесь употреблено слово «импоизо», которое означает «ругаться». Они прямо перед его лицом причиняют ему еще больше боли, несмотря на невыносимые крестные муки, с насмешкой демонстрируя показанное почтение и услужливость царю. Они предлагают ему кислое вино. В Библии упоминается несколько случаев, когда распятому Христу преподносилось питье. В первый раз, когда его привели на место распятия, ему дали питье, в котором был седативный анестетик, который, вероятно, применяли для того, чтобы немного усмирить узника в то время, когда его прибивали к Христу, и чтобы он не пытался оказать сопротивление. Но Иисус отказался. Помните? Затем, через 6 часов, в самом конце своей долгой смертной агонии, примерно около 3 часа пополудни, перед самой смертью он говорит «жажду». И они в ответ на просьбу подносят ему губку, вымоченную в кислом вине, на острие копья. Но в этот раз происходит нечто совсем иное. Похоже, что это часть той самой комедии, которая разыгрывается на наших глазах. Однозначно, что вино они подносили не в ответ на его просьбу утолить жажду. Это не седативное средство, поскольку его не нужно усмирять, ведь он уже и так на кресте, и насмешки идут полным ходом. Похоже, что они предлагают ему кислое вино и одновременно говорят: «Раз уж ты эдакий царь иудейский, спаси себя». Это претензия на почитание, как если бы они подносили вино царю. Это насмешка в своей высшей точке. Римские воины пили дешевое кислое вино, и именно его они предложили Иисусу, подражая примеру вождей, примеру толпы, повторяя вслед за ними те же ругательства. Большую важность в нашем тексте имеет стих 38. «И была над ним надпись: „Сей есть царь иудейский“». Эта тема очерчивает всю разыгравшуюся комедию. Все вращается вокруг единой идеи: откуда взялась эта надпись? Об этом нам говорит Евангелие от Иоанна, 19 глава. Мы знаем из истории, что когда кого-то распинали, над ним вешали табличку с указанием совершенного им преступления. Поскольку Иисус не совершал никакого преступления, над ним невозможно было указать вину. Тогда Пилат решил, что написать на табличке. 19 глава от Иоанна, 19 стих. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Настал черед Пилата, и вот что он сделал. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Если совместить все, что написано в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, то полная надпись гласит: «Сей есть Иисус Назарей, царь иудейский». Вот что возвышалось над всеми. Эту надпись читали многие из иудеев, поскольку место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и это собирало огромные массы народа. Надпись была сделана на иврите, латыни и на греческом. Пилат хотел, чтобы все знали об этом, поэтому первосвященники иудеи поспешили сказать ему: «Не пиши, царь иудейский». Но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Пилат не уступил требованию изменить надпись, потому что так он смог сам посмеяться над первосвященниками. Они насмеялись над ним. Они загнали его в угол и шантажом вынудили предать на распятие невинного человека. Даже его собственная жена умоляла его не пачкать руки в крови невинного человека. Пилат множество раз говорил: «Я не вижу никакой вины в этом человеке». Ирод не нашел в нем ничего предосудительного. Пилат оказался в дураках. Но не хотел оставлять этого дела просто так. Поэтому он сделал все возможное, чтобы оставить в дураках первосвященников. Такова была отместка Пилата: «Сей есть царь Иисус Назарей, царь иудейский». Они требовали снять надпись и исправить ее, что это, дескать, он просто назвал себя царем. Но он сказал: «Что я написал, то написал». И так народ смеется с Иисуса, а Пилат смеется с народа. Кстати, эта надпись свидетельствует о том, что это был традиционный крест, где верхняя часть возвышается над перекладиной, и именно на ней над головой Иисуса была помещена надпись. Это не был Т-образный крест. Надпись была прибита над головой. Что еще можно сказать о воинах? В 34 стихе в конце сказано: «И делили одежды его, бросая жребий». Кстати, это было типичным явлением. Палачам предоставлялось право оставить себе имущество казненного, последние оставшиеся пожитки узников. Это была своеобразная премия. Этакий бонус. Об этом более подробно мы можем узнать от Иоанна, который в 19 главе, 23 стихе говорит о том, что именно делали воины. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части. Да, в те дни обычно человек носил четыре одежды. Во-первых, у человека была верхняя одежда, наподобие сегодняшней куртки, которая согревала его в холод и которой он мог укрыться как одеялом. Кроме того, была обувь, сандали, головной убор и, наконец, пояс или ремень. Четыре одежды. Мы знаем, что распятие осуществляли четыре римских воина. В 12 главе Деяний, в 4 стихе, мы читаем о четверицах римлян. Это было подразделение из четырех воинов. Точнее, полное подразделение состояло из четырех таких четвериц. Поэтому эта четверица была этакой четверицей смерти. Вот почему каждый элемент одежды можно было раздать одному из четырех воинов. Но у Иисуса был еще и хитон, туника, который он, по-видимому, носил каждый день. Хитон был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: „Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий“». Об этом же говорится и в 21-м псалме. так поступили воины. Они разделили одежды между собой, каждый получил свою часть, а Хитон выиграл один из них по жеребью. Читая это, невольно задумываешься. Ведь у Иисуса отобрали все до нитки, у него отобрали всю одежду, и он остался практически наг, за исключением нижней одежды. Они делают все, что можно, чтобы лишить его последних признаков достоинства. Над ним разыгрывается такая комедия, чтобы никаких признаков человеческого достоинства у него больше не осталось. И вот он висит на кресте ногой. Я не могу оставить это без внимания. Когда Адам и Ева впали в грех, они мгновенно осознали, что они наги. Нагота всегда считалась срамотой, символом стыда перед Богом. В книге Бытие, 3 главе, они попытались сшить себе опоясание, но Бог сам дал им кожаные одежды, умертвив животное, и его шкура покрыла наготу и срам, символ морального стыда и вины. Сам Бог дал одеяние. Здесь, на Голгофе, Иисус стал нагим вместо нас. Иисус демонстрирует здесь символ моральной вины и морального стыда перед Богом. Но сейчас Бог не дает ему одеяния. Напротив, он осужден Богом. Бог изливает на его наготу всю ярость своего гнева. Это Иисус стал нагим ради нас. Он стал нашим одеянием. Он стал нашим опоясанием, агнцем, прикрывшим нас. И в этом божественная ирония. Наконец, безжалостные разбойники. 39 стих. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Повторяется то же самое, все играют в одну и ту же игру. Лука здесь упоминает лишь об одном разбойнике. Но Матфей и Марк приводят эту историю более подробно. Вот что говорит Матфей в 27 главе 44 стихе. «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Они оба его поносили». Ведь здесь употреблено множественное число. Евангелие от Марка, 15 глава, 32 стих. «И распятые с ним поносили его». Оба, вместе с толпой народа, вместе с первосвященниками, вместе с воинами, эти оба злодея злословили его. Лука описывает слова лишь одного из них, но участвовали в насмешках оба. «Если ты Христос», вновь насмешка и сарказм, «спаси себя и нас». Все это безжалостное издевательство. И вот среди всех безжалостных оскорблений во Христе мы видим милостивое ходатайство. Какой разительный, ошеломительный контраст. Стих 34. «Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это шок. Просто шок. Несомненно, то, что изрыгают злые уста, исходит из злых сердец и обрушивается на Сына Божьего. Это верх богохульства, верх осквернения всякой святости, грех, аналогов подлости которого не сыскать вовек, злодейство в самом вопиющем виде. Все это сполна заслуживает Божьего проклятия, Божьего укора, Божьего отмщения, Божьего суда, Божьего приговора. Ведь это вопиющая несправедливость, злодеяние, не имеющее аналогов. Это ересь из ересей. Непочитание из непочитаний, пошлость из пошлости, уму непостижимое кощунство. И мы могли бы ожидать, что Иисус изольет на них свою ярость, весь свой праведный гнев, чтобы тут же на месте их осудить и заставить заплатить за высшей степени вопиющее злодеяние. Но нет. Вместо этого он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он просит Бога даровать им прощение. Будучи на кресте, Иисус сказал 7 фраз. Одному из разбойников Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Затем он обратился к стоящей подаль матери Иоанну и сказал ей: «Женна, се сын твой, а Иоанну се матери твоя». Он поручил свою мать заботам апостола Иоанна. Затем на протяжении 3 часов по всей земле настала тьма, и в это время он молчал. После того, как тьма рассеялась, он обратился к Богу и сказал: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Затем он обратился к воинам и сказал: «Жажду», и они дали ему губку. После этого он сказал сам себе: «Совершилось». Наконец, обратившись к Богу, он возгласил: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Но прежде всех упомянутых фраз он сказал знаменитые слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В этих первых словах он просил о прощении самых отъявленных грешников. Конечно же, это Иисус. Подобно отцу, бегущий навстречу, чтобы обнять своего мерзкого блудного сына. Не правда ли? И это неудивительно. Иисус сам говорил, что кому больше прощается, больше любит. Посему он сам был готов простить отъявленных грешников, чтобы потом принять их ответную великую любовь. Петр говорит, что, будучи злословием, он не злословил взаимно, а, страдая, не угрожал. Стефан взял с него пример, и, увидев, что его жизнь уходит под ударами смертоносных камней, Стефан, следуя примеру своего Господа, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». Это общая молитва. Этой общей молитвой он давал понять миру, чтобы все люди знали, что любой, даже самый вопиющий грех против Сына Божьего может быть прощен, если грешник покается. В этом вся суть послания. Если такие люди могут обрести прощение, то любой другой человек его также может обрести. Это непостижимо. Однако это не просто общая молитва, это также и конкретная молитва. Когда он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», он знал, кто войдет в число тех «их», потому что в день Пятидесятницы около 3000 иудеев в Иерусалиме обратились ко Христу, приняли крещение, и так зародилась церковь. Через несколько недель присоединилось еще 5000 человек, а затем еще и еще, и церковь стала насчитывать десятки тысяч людей в Иерусалиме. И из уверовавших в Иисуса Христа были и те, кто пришел ко Христу уже после воскресения, а в тот день находились среди толпы, поэтому это общая молитва, провозглашающая на весь мир, что любой грешник, раскаивающийся во грехе и пришедший ко Христу, получит прощение даже за самое вопиющее преступление, когда-либо совершенное. Но это также и конкретная молитва. В своем замысле от начала веков Бог знает, кто из этой толпы воистину уверует. Церковь родилась из людей, которые в тот момент стояли у подножья Голгофы и смеялись над Сыном Божьим. Они и составили первую церковь. Но это еще не все. Среди них были и воины. Один из них обрел спасение прямо там, на месте. В Евангелии от Луки, 47 главе, 23 стихе, сказано, что сотник, видевший происходящее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А Матфей добавляет, что кроме этих слов он также сказал: «Он был Сын Божий». Кстати, не думайте, что этот сотник был один. Послушайте, что говорится в Матфея, 27 главе, 54 стихе. «Сотник же и те, кто с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». На эту молитву был получен мгновенный ответ. Некоторые, находившиеся в той толпе, вошли в самую первую церковь. Среди воинов были те, кто подтвердили божественность Иисуса Христа. Взять хотя бы того же римского сотника, прославившего истинного Бога Израиля и подтвердившего истинность притязаний его сына. А ведь он был не один. Кстати, и среди иудейских вождей были те, кто утверждал божественность Христа. В книге Деяний, 6 главе, 7 стихе говорится: «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме», а теперь послушайте, «и из священников очень многие покорились вере». Кроме того, один из двух разбойников сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В некотором смысле это была общая молитва, предлагающая Божие прощение для всех, кто отверг Христа, несмотря на самые вопиющие преступления перед ним. С другой стороны, это конкретная молитва, на которую был дан мгновенный ответ, и он коснулся толпы, воинов и разбойников, и даже первосвященников. Великая ирония Голгофы заключалась в том, что, несмотря на все насмешки и ругательства на Христа, он действительно нес на себе Божие проклятие, несравнимо больше, чем то, что кто-либо из людей мог возложить на него. И если вы думаете, что быть проклятым человеком – это ужасно, то он был проклят самим Богом. Приняв на себя и проклятие людей, и проклятие от Бога, он совершил то самое искупление, которое сделало возможным прощение, о котором молил Иисус. Помолимся. Господь, мы вновь благодарим Тебя за эту сцену, за ее живость, вызывающий восхищение за то, что оно наполняет наши души радостью и благодарностью. Молитва моего сердца о том, чтобы все присутствующие здесь обрели настоящее отношение со Христом, чтобы мы верили Ему как Спасителю и Искупителю и только Ему одному, чтобы мы приняли предлагаемое им прощение даже от тех из нас, кто хулил Его святое имя. Мы благодарим Тебя за величие Твоей благодати. Мы благодарим Тебя, что Ты был готов принять на Себя все проклятие людей, а самое главное — Божие проклятие, чтобы дать прощение нам, недостойным грешникам. Мы славим Тебя, благословляем Тебя. Неудивительно, что нам не хватает силы, и мы не можем достаточно громко и долго воздавать Тебе всю хвалу, которой Ты достоин. И сейчас, Господь, произведи работу в каждом сердце, чтобы мы радовались Твоим великим делам. Мы благодарим Тебя, что Твой Сын имел в виду конкретно каждого из нас, когда говорил «Отче, прости им». Ведь каждый из нас — это тоже они, и мы были прощены. Мы те, о ком Он молился, и Ты ответил на Его молитву. Мы благодарим Тебя за величие нашего спасения. Употреби нас на то, чтобы возвещать это спасение до края земли. Мы молимся во имя нашего Спасителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.